Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 4 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Путин подтвердил, что на переговорах со Стивом Уиткофом отверг часть предложенного американской делегацией плана прекращения войны в Украине. Может ли приглашение Китая на саммит Большой Семерки помочь изменить позицию Пекина в отношении российской агрессии против Украины? В Дании началось строительство завода по производству топлива для украинских крылатых ракет «Фламинго». Также сегодня.
Мне кажется, кто представляет Украину, мое значение зараз винятково для Украины.
Мне кажется, что вопрос о том, кто представляет Украину, сейчас имеет значение прежде всего для самой Украины, а не для наших партнеров в Соединенных Штатах.
Влияет ли на ход переговоров Украины с США отставка главы Офиса президента Украины Андрея Ермака? Президент России Владимир Путин в интервью телепрограмме «India Today», которое он дал перед началом своего государственного визита в Индию, впервые лично прокомментировал состоявшиеся во вторник переговоры в Кремле со специальным представителем президента США Стивом Уиткофом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Путин подтвердил, что не согласился с рядом предложений, касающихся американского плана прекращения войны в Украине. По его словам, США предложили разделить этот план на 4 направления и обсуждать их по отдельности. По сути, это были все те же 28 первоначальных пунктов плана, которые стали фигурировать в прессе в конце ноября. Объясняя индийской аудитории суть конфликта в Украине, каким он его видит, Путин фактически вернулся к риторике, которую обобщенно можно определить как «Где вы были 8 лет?». Интервью было запланировано к публикации в 18:30 по московскому времени в четверг. С утра сегодня в социальных сетях появился лишь один фрагмент. В нем звучит не только голос Путина, но и синхронного переводчика, но голос президента России, я надеюсь, слышен хорошо.
Мы признали вот эти...
We have recognized. Listen.
Мы 8 лет не признавали.
For 8 years we did not recognize the self-declared republics.
For 8 years
they have declared the independence.
А мы старались наладить
and
отношения между остальной частью
build
Украины
relations between the rest of Ukraine
потом,
and these
поняли,
republics.
Что это невозможно,
when
что их просто уничтожают,
understood that it's impossible that they're simply being destroyed, we were forced to recognize them and not simply recognize them in as their partial territory, but within the administrative borders when they existed back in the Soviet times.
А потом во времена независимой
and later,
Украины,
during the times of the independent Ukraine, after it gained independence,
административных границ. И мы сразу Украине сказали, украинским войскам, люди не хотят с вами жить. Они вышли на референдум, проголосовали
so
за независимость.
The people, the voters, came to the referendum and voted for everyone to withdraw troops from there and not to conduct any armed...
Это был фрагмент интервью Владимира Путина телепрограмме «India Today». Еще раз приношу извинения за то, что привожу цитату из интервью Путина с голосом синхронного переводчика. Если вы не расслышали, то Путин рассказывал, что 8 лет Россия не признавала независимость Луганской и Донецкой республик, пытаясь наладить их отношения с Киевом, но после того, как этого не произошло, жители Донбасса проголосовали на референдуме за вступление в состав России. Она предложила Украине вывести войска, но Украина, по версии Путина, предпочла воевать. Путин закончил тем, что Россия, как он уверен, добьется контроля над Донбассом и Новороссией, цитата, военным или другим путем. Но вернусь к комментариям по поводу переговоров Путина с Уиткофом и Кушнером. Путин сказал, что эта встреча была полезной и необходимой, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков старался показать, что разногласия и попытки их преодоления – это нормальный процесс.
Мы исходим из того, что в данном случае лучше, чтобы эти переговоры велись в тишине. И мы в данном случае не являемся сторонниками мегафонной дипломатии, но и видим также, что и американцы придерживаются этого же принципа. Такой вот прямой обмен мнениями он состоялся вчера первый раз. Опять же, вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс поиска компромисса.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Интересно, что в своем интервью накануне поездки в Индию Путин упомянул о конкретном пункте американского мирного плана, о том, что Россия вернется в G7, в Большую Семерку, которая, когда Россия туда входила, была восьмеркой. Причем он сделал это во второй раз уже за последние дни, в первый раз на пресс-конференции в Бишкеке. Путин сказал, что уже давно не ездит на эти встречи и, в общем-то, не хочет. В этот раз Путин отметил, что не ездил на саммиты G7 с 2009 года, не упомянув, правда, что с 2009 по 2012 годы президентом России был не он, а Дмитрий Медведев, а в 2013 году, последнем году перед захватом России и Крыма, он на саммите все-таки присутствовал. После этого Россия была исключена из «Большой восьмерки». Вполне возможно, что отдельное заявление об этом Путин сделал в расчете вызвать положительную реакцию в Индии, которая, как и ряд других крупных государств, включая, к примеру, Китай, с раздражением относится к формату «Большой семерки». Между тем, как сообщает BBC, прибывший сегодня с визитом в Пекин президент Франции Эммануэль Макрон, который на этой неделе встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, собирался передать председателю КНР Си Цзиньпину приглашение именно на саммит «Большой семерки» во французском Эвиане в будущем году. Перед визитом в Китай Макрон говорил о том, что Пекин может помочь установить мораторий на удары по объектам энергетики Украины и России в зимний период. Но может ли приглашение Китая в «Большую семерку» как-то изменить его подход к проблеме урегулирования кризиса в Украине? Вот как на этот вопрос отвечает глава отдела корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» по делам Китая Рид Сэндиш.
Я не думаю, что приглашение Си Цзиньпиня на саммит G7 изменит позицию Китая по украинской войне. Причина в том, что Китай был достаточно уперт в своей линии буквально с первого дня полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Позиция Пекина практически не менялась. Даже сегодняшнее заявление Си Цзиньпина на встрече с Макроном в Пекине – это стандартный набор формулировок. Китай выступает за мирное соглашение, необходимы диалог и переговоры, и Пекин будет играть конструктивную роль. Китай говорит это уже почти 4 года, поэтому я не ожидаю, что в этом отношении что-то изменится. Когда на этой неделе Стив Уитков был в Москве, глава МИД Китая Ван И тоже находился в России. Появлялись сообщения, что он даже встречался и разговаривал с Джаредом Кушнером и Стивом Уитковым. Китай пытается играть определенную роль, но, как правило, это делается в интересах России, и, на мой взгляд, это совершенно очевидно. Напомню, что Си Цзиньпин не общался с Владимиром Зеленским 14 месяцев после начала полномасштабного вторжения, поэтому позиция Китая по Украине предельно ясна. Ситуация сейчас, конечно, сильно отличается от того, что было пару лет назад, особенно в контексте отношения Вашингтона к завершению войны. Но я не считаю, что само приглашение Си Цзиньпина на G7 означает, будто Китай должен менять или изменить свою линию в отношении конфликта. Речь скорее идет о другом. Китай – вторая экономика мира и растущая международная сила. Если некий международный блок хочет обсуждать глобальные вопросы, присутствие такого игрока, как Китай, становится необходимым. Это вовсе не означает, что Пекин станет членом G7. Например, Индию и некоторые другие страны тоже время от времени приглашают на различные саммиты. Кроме того, есть члены G7, Франция, некоторые другие европейские страны, даже отчасти Канада, которые понимают, что внешняя политика США изменилась. Им приходится больше перестраховываться в отношениях с Китаем. И даже США, несмотря на серьезное стратегическое соперничество между Вашингтоном и Пекином, которое явно продолжится еще долго, Трамп хочет заключить торговое соглашение с Си Цзиньпином и планирует посетить Пекин в 2026 году. Многие в США хотят хотя бы стабилизировать отношения и снизить напряженность, сохраняя рабочие контакты. Но это все, на мой взгляд, никак не приведет к серьезным изменениям позиции Китая по Украине.
Это был глава отдела корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» по делам Китая Рид Сэндиш. Состоявшиеся во вторник в Кремле переговоры прокомментировал и президент США Дональд Трамп. Он повторил многое из того, что говорит постоянно, когда ему задают вопрос о войне в Украине, но обращает на себя внимание тот факт, что в этот раз Трамп вспомнил о том, как в феврале этого года говорил Зеленскому, что у того, цитата, «нет на руках карт». Фраза эта была произнесена во время знаменитой перепалки в овальном кабинете Белого дома, когда Трамп и вице-президент США Джей Ди Венс выражали крайнее недовольство позицией Украины.
Я не знаю, что делает Кремль. Могу сказать, что у них была достаточно хорошая встреча с президентом Путиным. Мы узнаем. Знаете, когда я был в этом кабинете и говорил о том, что у вас нет карт, тогда и нужно было заключать соглашение. Мне кажется, это было бы куда лучшее время для урегулирования. Но они, по своей мудрости, решили этого не делать. Сейчас против них очень многое. Но президент Путин вчера провел очень хорошую встречу с Джаредом Кушнером и Стивом Уитковым. Что выйдет из этой встречи, я вам сказать не могу, потому что для танго нужны двое.
Это был президент США Дональд Трамп. Ну а сам Владимир Зеленский в своем очередном обращении рассказал, что переговоры об окончании войны и о гарантиях безопасности для Украины продолжаются, упомянув, что в них участвуют министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а также глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатюк.
Андрей Сибига сегодня представлял наше государство в формате Совета Украина-НАТО. Рустем Умеров и Андрей Гнатов общались с советниками по безопасности европейских лидеров. Самое главное – это действенное участие Европы в нашей защите, а также в обеспечении безопасности после войны. Активность по завершению войны максимальная. С нашей стороны от украинского государства не будет никаких препятствий и проволочек. Мы абсолютно конструктивны, очень быстры в работе с партнерами. И все это отмечают. Американская сторона тоже. Готовим встречи в Соединенных Штатах Америки по возвращении американской команды из Москвы и соответствующей консультации в Вашингтоне. Рустем Умеров, Андрей Гнатов и все, кто нужен для переговоров, продолжат разговор с представителями президента Трампа.
Кто потребен для перемовин, продолжит разговор с представниками президента Трампа.
Это был Владимир Зеленский. Отмечу, что уже на сегодня запланирована новая встреча во Флориде делегации Украины и США. О ее результатах мы вам сегодня рассказать просто не успеваем. Еще недавно главным переговорщиком со стороны Украины на переговорах с США был глава офиса президента Андрей Ермак. Но в прошлую пятницу, как известно, он подал в отставку в связи с коррупционным скандалом с откатами за строительство защитных сооружений для энергетических объектов. В рамках расследования у Ермака были проведены обыски. Сам он заявил, что невиновен, оболган и что отправляется на фронт. Мария Золкина, аналитик фонда «Демократические инициативы», считает, что отсутствие Ермака в украинской делегации позиции Украины не ухудшит.
Мне кажется, кто представляет Украину, мое значение зараз винятково для Украины.
Мне кажется, что вопрос о том, кто представляет Украину, сейчас имеет значение прежде всего для самой Украины, а не для наших партнеров в Соединенных Штатах. Если попытаться взглянуть на ситуацию с их стороны, то для них не так важно, кто именно сидит за столом переговоров. Для американцев главное, чтобы перед ними был человек, способный дипломатически и политически маневрировать в достаточно сложных обстоятельствах, когда приходится выбирать между плохим и очень плохим вариантом. И чем меньше у переговорщика таких навыков, тем выгоднее это для США. Они разговаривают с нами уже на другом уровне и в другом тоне. Это заметно по делегации во главе с Уиткофом. Однако для Украины состав делегации, безусловно, имеет большое значение. И меня, откровенно говоря, радует, что сейчас две трети участников – представители военного руководства и блока безопасности. Если главный вопрос – это гарантии безопасности, то именно военные специалисты должны объяснить, как требования по отводу украинских войск отразятся на обороне и на общей безопасности. Они знают, какие технологии нужны от Соединенных Штатов, каким образом можно гарантировать соблюдение линии разграничения, если будет достигнута договоренность о деэскалации. Таким образом, смена главы делегации сама по себе не ухудшит позицию Украины на переговорах. Более того, если быть честными, все предварительные консультации с Соединенными Штатами при предыдущей администрации, а также переговоры с Российской Федерацией, были полностью монополизированы Андреем Ермаком. Он вел их, он за них отвечал. И как любой менеджер, который сдает свои полномочия, он, по сути, не может особо похвастаться итогами ни на американском направлении, ни на российском. Поэтому, на мой взгляд, смена руководителя делегации не несет для Украины дополнительных рисков, хотя вопросы к новому руководителю есть. В целом, для защиты украинской позиции на переговорах хуже точно не станет.
Точно ничего не поменяется, с моей точки зрения.
Мнение аналитика фонда «Демократические инициативы» Марии Золкиной. Фрагмент ее интервью украинской службе «Радио Свобода». Украинская служба «Свободы» опубликовала и интервью Юлии Мендель, которая занимала пост пресс-секретаря президента Украины с 2019 по 2021 годы. В нем она заявила, что Андрей Ермак, несмотря на отставку с поста главы офиса президента Украины, сохраняет политическое влияние и будет делать все, чтобы это влияние еще более усилилось. Предлагаю вам послушать фрагмент этого интервью.
Еще в 22-м году я поехала на фронт, то для меня было...
Должна сказать, что когда в 2022 году я приехала на фронт, меня очень удивило, что первый же вопрос, который задали украинские военные, был, почему президент не увольняет Ермака. То есть этот вопрос витает в воздухе уже много лет. Сегодня я могу делиться тем опытом и знаниями, которые у меня есть. И должна сказать, мне кажется, что Андрей Борисович все-таки не отказался от попыток влиять на нынешнюю политику. Давайте будем откровенными. Последние несколько лет он фактически фактически был главным кадровиком, и многие люди во власти – лояльные ему кадры. Например, премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Это однозначно человек Андрея Борисовича. Некоторые министры – участники переговоров США. Среди них тоже есть его очень близкие друзья. Поэтому в нашей политике и не исчезло телефонное право. Я думаю, Андрей Борисович будет делать все, чтобы продолжать влиять на политику. Далее, с 2019 года Андрей Борисович выстраивал свою собственную вертикаль власти. Он всегда утверждал, что интересуется только делами президента, но, как мне кажется, это был пиар-ход. Насколько он был удачным – вопрос спорный. Я хочу поделиться тем, что знаю. В 2019 году Андрей Борисович Ермак, находясь в США, разговаривал с политическим консультантом и спрашивал у него, как ему стать президентом страны. То есть амбиции у Андрея Борисовича весьма значительные, и это видно. Кроме того, существует опыт не только мой, но и многих высокопоставленных чиновников, которые уже ушли с должностей. Они подтвердят, что Андрей Борисович часто вводил президента Владимира Зеленского в заблуждение. Неоднократно он подавал и интерпретировал информацию так, как было выгодно ему. Многие чиновники получали от него звонки с просьбой не выполнять поручения президента. Я не снимаю ответственности ни с кого, кто фигурирует в Миндичгейте. Каждый несет ответственность. Но если говорить об Андрее Ермаке, то это, пожалуй, самый опасный человек в верхушке власти. И остается таким до сих пор. Он сделает все, чтобы вернуть себе влияние.
Він буде робити все можливе, щоб повернутися.
Фрагмент інтерв'ю українській службі Радіо Свобода Юлії Мендель, бывшего пресс-секретаря президента Украины. Она занимала этот пост с 2019 по 2021 годы. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 4 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Дании началось строительство завода украинской компании «Firepoint». Он будет производить твердое ракетное топливо для дальнобойных украинских крылатых ракет «Фламинго». Как утверждают в вооруженных силах Украины, это оружие уже использовалось для ударов по российской территории. С подробностями корреспондент телеканала «Настоящее время» Игорь Шевчук.
Датский городок Военс рядом с авиабазой Королевских воздушных сил. Здесь начинают строить завод украинской компании «Firepoint». Он будет производить твердое ракетное топливо для крылатых ракет «Фламинго». Это оружие – одна из самых дальнобойных украинских разработок. Его можно использовать против целей на расстоянии в 3000 километров. Строительство завода в Евросоюзе для Украины – это способ защитить критически важное производство от ударов армии России. Для Дании – первый случай, когда украинская оборонная компания переносит часть собственного производства в страну ЕС и НАТО. Копенгаген уже вложил в военную помощь Украине порядка 10 миллиардов долларов и теперь делает ставку на совместное производство вооружения. Перенос производства в датскую провинцию уже вызвал споры. Ради завода парламент принял специальный закон. Правительство получило право временно обходить более 20 норм, от градостроительных до экологических. Но власти уверяют, за проектом будет жесткий надзор, а риски для людей и окружающей среды минимальны. На кону безопасность европейского континента. В Москве ранее планы о начале производства в Дании называли враждебным шагом и угрозой эскалации.
Эта авантюра подтверждает враждебный милитаристский курс Копенгагена, который саботирует вместе с рядом других наиболее агрессивно настроенных к России стран усилия по политико-дипломатическому регулированию украинского кризиса. Несет риски дополнительной эскалации.
И пока в Дании продолжают строительство завода, в Украине компания Firepoint под пристальным вниманием антикоррупционных органов и СМИ. Журналисты задают вопросы о возможных связях компании с бизнесменом Тимуром Миндичем, фигурантом масштабного коррупционного дела и давним деловым партнером президента Украины Владимира Зеленского. В компании говорят, Миндич хотел купить долю в бизнесе, но в итоге стороны не договорились. На этом фоне Firepoint создает Международный консультативный совет, привлекает громкие имена, в их числе бывший госсекретарь США Майк Помпео. Он должен помочь выстроить управление по западным стандартам. Как говорят в компании, совместное здание и производство в перспективе может быть использовано для космических проектов. И пока космические проекты лишь в планах, Европа готовится отвечать на уже существующие угрозы. В ВСУ ракету «Фламинго» называют экспериментальной. При этом она, как утверждают военные, уже не раз использовалась для ударов по объектам и логистике в глубине территории России.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Игоря Шевчука. Пока Украина из соображений безопасности вынуждена переносить производство за рубеж, в России по истечении почти 4 лет войны против Украины слово «война» произносить боятся, словно никакой войны и нет. Это касается и представителей бизнеса, которые на этой неделе собрались на инвестиционный форум «Россия зовет». В нем, напомню, принимал участие и Владимир Путин. На форуме уже никто не пытался оспаривать политику главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной по сохранению высокой базовой ставки по кредитам ради сдерживания инфляции. Уж больно, судя по всему, тверды сейчас позиции Набиуллиной в Кремле. Поэтому фокус обсуждения сместился в сторону возможных последствий укрепления российского рубля. Об этой дискуссии экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Министр экономического развития Максим Решетников назвал крепкий рубль гигантским вызовом для российской экономики и предрек, что стратегически рубль будет только крепчать. Решетников предупредил, что в апреле из-за крепости национальной валюты придется снова переписывать макроэкономический прогноз, а значит и бюджет, который, напомню, сверстан исходя из 92 рублей с копейками за доллар. Кремлевский куратор экономического блока, замглавы администрации Максим Орешкин, попенял своим поднадзорным на то, что они сначала всеми правдами и неправдами зажимают импорт, а потом удивляются, что спроса на валюту нет и в цене она не растет. Перечислив полдюжины причин укрепления рубля, среди которых оказался и майнинг криптовалюты, ее Орешкин приравнял к экспорту. Он снизошел до совета, процитирую: «Но если правительство считает, что для каких-то целей развития нужен более слабый рубль, должна идти агрессивная политика наращивания импорта в каких-то определенных сегментах. Пока я этого от правительства не вижу». Конец цитаты. Рецепт свежий и неожиданный, но вряд ли осуществимый в реальной жизни, где идет война и действуют международные санкции. Министр финансов Антон Силуанов на теме крепкого рубля внимание заострять не стал. Пустился в воспоминания о том, как принималось решение о повышении налогов. Видимо, готовится писать мемуары. Итак, по версии министра финансов, бюджету нужны были дополнительные ресурсы, и выбор был простым – либо занять еще, либо изъять деньги из экономики в виде дополнительных налогов. Колебались недолго, решили, что, хотя госдолг пока и небольшой, лучше все-таки изъять. Кому лучше объяснять, думаю, не нужно. На месте Силуанова каждый предпочел бы изъять вместо того, чтобы занимать. Было бы у кого изымать. У Силуанова, как он думает, есть. Еще одну фразу Силуанова не удержусь и процитирую. Итак. «В условиях жесткой ДКП, имеется в виду денежно-кредитная политика, уверен, мы не заметим это изменение налогов». Конец цитаты. И снова это самое «мы» в исполнении российского чиновника требует уточнения, кого конкретно он имеет в виду. Если своих родных и знакомых или участников форума ВТБ, то да. От жалких 2% с каждой покупки все эти прекрасные люди по миру не пойдут. Если в это «мы» включаются, скажем, и представители малого бизнеса, которые массово готовятся сворачивать свои лавочки, то они уже заметили. И в заключение об общем впечатлении. Больше всего форум, да и вообще вся экономическая дискуссия последних месяцев напоминает консилиум у постели больного раком желудка, опухоль которого разрослась уже до размеров хорошего футбольного мяча. Стоят доктора у адра, смотрят на раздувшийся живот пациента и спорят, продолжить ли им прописанную 2 года назад строгую диету, чтобы убрать некрасивое вздутие, или прописать слабительное. Не потому спорят, что такие дураки, а потому что слово «рак» в их стране считается неприличным, да и лечить его им дозволения никто не давал. Главное, чтобы выглядел пациент пристойно.
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Ну и последнее на сегодня. Московский областной суд сегодня назначил 34-летнему ученому Артему Хорошилову 21 год лишения свободы и штраф в размере 700 тысяч рублей по делу о госизмене. Первые 5 лет он должен провести в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима. Помимо госизмены, бывшему научному сотруднику Института общей физики Российской академии наук вменили атаку атаку на критическую инфраструктуру, подготовку к диверсии и изготовлению взрывчатки. Сегодня же Верховный суд России оставил без изменений приговор Никите Журавелю по обвинению в госизмене. Это 13,5 лет колонии. С учетом неотбытого срока по другому делу за сожжение Корана, суд назначил Журавелю 14 лет лишения свободы. Когда Журавель находился в СИЗО, его избил в камере сын Рамзана Кадырова Адам, за что потом был удостоен многих наград. Суд не стал менять приговор и журналистам, осужденным по делу об участии в деятельности Фонда борьбы с коррупцией. Срок в 5,5 лет по делу об участии в экстремистском сообществе для Антонины Фаворской, Константина Габова, Сергея Карелина и Артема Кригера был подтвержден тройкой судей Московского городского суда. А председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков сегодня был оштрафован на 1500 рублей по статье о демонстрации экстремистской символики за публикацию фотографии погибшего в колонии Алексея Навального с соболезнованиями его родным. Напомню, что бывший лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг недавно был приговорен по одному уголовному делу и находится под домашним арестом в ожидании суда по другому. Бывший депутат Мосгордумы «Яблочник» Максим Круглов 2 месяца назад был арестован по делу о фейках про армию. 3 недели назад на 2 миллиона рублей по делу о реабилитации нацизма была оштрафована заместитель председателя Дальневосточного регионального отделения «Яблоко» Марина Железнякова. Экстремистским материалом признана книга «Хроники возрожденного Арканара», автор которой, член партии «Яблоко» Борис Вишневский, лишился мандата депутата Законодательного собрания Петербурга из-за признания его иностранным агентом. Тем не менее, в среду партия «Яблоко» опубликовала пресс-релиз, в котором заявила о намерении участвовать в выборах в Государственную Думу России и в законодательные собрания регионов. Партия считает, что стремление властей исключить неопределенность результатов выборов, заменить диалог с обществом насаждением страха и, цитата, «выученной беспомощностью», создает опасную ситуацию, чреватую расколом общества, ростом крайне правых настроений и в перспективе угрозой фашизма. Избирательную кампанию партия «Яблоко» намерена провести под лозунгом «За мир и свободу, за жизнь без страха». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».